Глава шестая. Представление в цирке еще не начиналось, но на Масленице любят веселиться, и потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика по обыкновению запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и шубах, офицеры и целые семейства с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти люди при входе с улицы в ярко освещенную залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом оправлялись, проходили, кто направо, кто налево вдоль барьера, и занимали свои места в бенуарах и креслах. Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста. Вскоре бенуары над ковровым обводом барьера представили почти сплошную пеструю массу разнообразной публики. Яркие туалеты местами били в глаза, но главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера. Между ними всех милее была все-таки Верочка. Голубая атласная стеганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к ее нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, не спадавшим до плеч, прикрытых такой же стеганой голубой мантильей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла, однако ж, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то Зизи и Пафу и не посматривать веселыми глазами на тетю Соню, сидевшую позади, рядом с величественной мисс Бликс и швейцаркой. Зизи была одета точь-в-точь, как сестра, но подле нее она как-то пропадала и делалась менее заметной, к тому же при входе в цирк ей вдруг представилось, что будут стрелять, и, несмотря на увещание тети, она сохраняла на лице что-то кислое и вытянутое. Один Паф, можно сказать, был невозмутим. Он оглядывал цирк своими киргизскими глазками и раздувал губы. Недаром какой-то шутник, указывая на него соседям, назвал его тамбовским помещиком. Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавесь у входа в конюшню раздувалась и пропустила человек 20, одетых в красные ливреи, обшитые галуном, все они были в ботфортах. Волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады. Сверху донизу цирка прошел одобрительный говор. Представление начиналось. Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться по обыкновению в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену. Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нем тотчас же любимца Эдвардса. «Браво, Эдвардс! Браво, браво!» — раздалось со всех сторон. Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной шутки, кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу. Он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и не вызывали его, он не являлся. На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая на все стороны, 15-летняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром во время представления. На этот раз все прошло, однако ж, благополучно. Девицу Амалию сменил жонглер. За жонглером вышел клоун с учеными собаками. После них танцевали на проволоке, выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с седлами, Словом, представление шло своим чередом до наступления антракта. «Душечка, тетя, теперь будет гутоперчивый мальчик, да?» — спросила Верочка. «Да, в афише сказано, он во втором отделении». «Ну что, как? Весело ли вам, деточки?» «Ах, очень, очень весело! Очень!» — восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Бликс, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью. «Ну, а тебе, Зизи? Тебе, Пав, весело ли? А стрелять будут?» — спросила Зизи. «Нет, успокойся, сказано, не будут». От Пафа ничего нельзя было добиться. С первых минут антракта все внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимися на руках разносчика. Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение. «Когда же будет гутоперчивый мальчик?» — не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой. «Когда же он будет?» «А вот сейчас!» И действительно, под звуки веселого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блестками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались по обыкновению красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большую бабочкой на груди. Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувыркнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление. Раскланившись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка. Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься кверху. Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую. Громкое «браво» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй. Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс. Мальчик, между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной. На минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками. Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии. «Браво, браво!» раздалось снова в зале. «Довольно, довольно!» послышалось в двух-трех местах. Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй. Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул снова что-то. Мальчик немедленно перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука. Следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою. И потом вдруг, неожиданно, сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках. Все шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги. Он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине. «Довольно, довольно! Не надо!» — настойчиво прокричало несколько голосов. Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою. Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе. В ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену. В один миг все заволновалось в зале. Часть публики поднялась с места и зашумела. Раздались крики и женский визг. Послышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица. Прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню. На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладиной на одном конце. Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку, на арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов, но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу. Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье, обвивая руками шею дамы в черном платье. И истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай, мальчик, мальчик!» Положение тети Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована. С другой, надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку. С третьей, надо было торопить мисс Бликс и швейцарку, копавшихся с Зизи и Пафом. Наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея. Все это, однако ж, уладилось, и все благополучно достигли кареты. Расчеты тети Сони на действие свежего воздуха на перемещение в карету нисколько не оправдались. Затруднения только возросли. Верочка, лежа на ее коленях, продолжала, правда, рыдать по-прежнему, вскрикивая поминутно: «Ай, мальчик, мальчик!» Но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Пав плакал, не закрывая рта, валился на всех и говорил, что ему спать хочется. Первым делом тете, как только приехали домой, было раздеть скорее детей и уложить их в постель. Но этим испытания ее не кончились. Выходя из детской, она встретилась с сестрой и графом. «Ну что, как дети?» — спросил граф и графиня. В эту самую минуту из спальни послышалось рыданье, и голос Верочки снова прокричал: «Ай, мальчик, мальчик!» «Что такое?» — тревожно спросил граф. Тетя Соня должна была рассказать обо всем случившемся. «Ах, боже мой!» — воскликнула графиня, мгновенно ослабевая и опускаясь в ближайшее кресло. Граф выпрямился и начал ходить по комнате. «Это я знал. Вы всегда так, всегда!» — проговорил он, передвигая бровями, не то с видом раздражения, не то тоскливо. Всегда так. Всегда выдумывают какие-то цирк. Очень нужно. Какой-то там негодяй сорвался. Граф, видимо, был взволнован, потому что никогда по принципу не употреблял резких вульгарных выражений. Сорвался какой-то негодяй и упал. Какое зрелище для детей! Наши дети особенно так нервны. Верочка так впечатлительна. Она теперь целую неделю спать не будет. Не послать ли за доктором? Робко спросила графиня.
Ты так полагаешь? Ты так думаешь? Нужная мысль, подхватил граф, пожимая плечами и продолжая отмеривать пол длинными своими ногами.
Не без труда успокоив сестру и графа, тетя Соня вернулась в детскую. Там уже наступила тишина. Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены и все окончательно угомонились, тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свечку и снова пошла в детскую. Едва переводя дух, бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки и подняла кисейный полог. Разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под раскрасневшуюся щечку, Верочка спала, но сон ее не был покоен. Грудь подымалась нервно под тонкой рубашкой, полураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившейся от недавних слез, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила в углу рта. Тетя Соня умильно перекрестила ее, сама потом перекрестилась под кофтой, закрыла полог и тихими неслышными шагами вышла из детской. Глава 7. Ну, а там? Там, в конце караванной. Там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега. Там что? Там также все темно и тихо. Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты. На тюфяке лежит ребенок с переломанными ребрами и разбитой грудью. Ночник освещает его с головы до ног. Он весь обвязан и забинтован. На голове его также повязка. Из-под нее смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз. Вокруг, направо, налево, под потолком, все окутано непроницаемою темнотою, и все тихо. Изредка раздается звук копыт из конюшни или доходит из отдаленного чулана беспокойное взвизгивание одной из ученых собак, которой утром во время представления придавили ногу. Время от времени слышатся также человеческие шаги. Они приближаются, из мрака выступает человек с лысой головою, с лицом, выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу и с красными кружками на щеках. Накинутое на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блестками, нашитую на груди камзола. Он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается. Но клоун Эдвардс, очевидно, не в нормальном состоянии.
Он не в силах выдержать до воскресенья обещания данного режиссеру, не в силах бороться против тоски, им овладевшей, его настойчиво опять тянет в уборную к столу, где едва виднеется почти опорожненный графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головою и отходит от мальчика нетвердыми шагами. Облик его постепенно затушевывается окружающую темнотою, пропадает, наконец, вовсе, и снова все вокруг охватывается мраком и тишиною. На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений гуттаперчевого мальчика. Имя его и потом не упоминалось. Да и нельзя было. Гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.